Работаем.
Всем привет, здравствуйте, и вы слушаете и смотрите программу «Точка». Сегодня у нас несколько необычностей, я бы так сказал. Во-первых, у нас в студии присутствует живой человек. По-моему, впервые со дня, когда «Точка» выходит вне рамок Москвы. Вот, соответственно, живой человек в студии. Михаил Климарев, давайте его покажем.
Всем здравствуйте.
То есть мы...
Я ударил по микрофону.
Слышно и видно.
Прекрасно, прекрасно.
Вот Миша рядом со мной в студии. И будет приходить сюда, я надеюсь, время от времени.
Легко.
Я не знаю, может, ему уже не понравилось. Да, кроме того, сегодня у нас не очень обычный эксперт для «Точки». Это знаменитый юрист Павел Чиков. Паш, привет. Да, значит...
Добрый вечер.
Павел пришел для того, чтобы обсудить доклад сетевых свобод «Два Рунета», он называется, там в частности о свободе, собственно, в Рунете. Осталась ли она там? Будем выяснять этот вопрос в первой половине нашей программы, но я надеюсь, Павел останется с нами до конца, там есть какие-то вопросы, которые, как мне кажется, будут интересны с его точки зрения. И, конечно же, последний по порядку, но далеко не по значению, Григорий Бакунов. Привет, Гриша.
Да, привет. Последний по порядку и по беспорядку я, в принципе, тоже.
Значит, давайте с доклада, собственно говоря, начнем. Я попрошу Павла обратить внимание на какие-то главные ключевые вещи, которые наш зритель должен знать, и на которые хотелось бы обратить внимание, может быть, там по сравнению с предыдущими годами, как-то так, чтобы ввести в курс дела, чтобы мы все вместе могли обсудить и чтобы зрители нас понимали.
Хорошо, но мы наблюдаем за происходящими в российском интернете событиями с 2010 года. Первый доклад мы делали 8-й, 9-й, 10-й, и вот, собственно, накопилось, по сути дела, за 15 лет наблюдения, и с такой длинной ретроспективой можно наблюдать за долгими, длительными трендами. То есть обычно мы все цепляемся за какие-то сиюминутные события, а есть долгоиграющие тренды, и они в какой-то степени себя проявили в 2022 году. Конечно, большое значение для интернета в России сыграла война, и не непосредственно война, а через пакет законов о военной цензуре. Причем военная цензура включилась еще до даже принятия законов, фактически с первого дня, с 24 февраля прошлого года, когда Роскомнадзор начал массово рассылать требования средств массовой информации о том, что они должны описывать военные действия в стилистике и через призму Министерства обороны. Естественно, русская свободная журналистика не привыкла к такому бесцеремонному обращению, несмотря на все предыдущие случаи давления и преследования, я имею в виду многолетние, в основном продолжили все выходить и писать так, как привыкли. Это повлекло за собой массовые блокировки медиа. Ну, а дальше мы историю всю знаем. Просто мы посчитали и количество заблокированных, и количество уехавших. Я с многими журналистами поговорил, и мы прикинули, сколько журналистов уехало. Это еще одно наблюдение прошлого года. То есть не менее 1000 журналистов эмигрировало из России. Первоначальные цифры были где-то там в мае про 150, потом к сентябрю говорилось о 800. Вот по итогам года можно говорить, что 1000 журналистов точно уехали. И здесь почему назван доклад «Два Рунета»? Потому что именно эти уехавшие журналисты, в том числе Александр Вы и не только, основали, по сути дела, второй параллельный Рунет, русскоязычный сегмент интернета, к который работает на ту же самую аудиторию, но при этом стремительно освобождается от такого многолетнего прессинга и давления и привычки к самоцензуре и к исполнению разного рода требований, ограничений, всяких разных там плашек и упоминаний, оговорок и прочего-прочего. То есть постепенно в прошлый год мы видели, как, я не знаю, медиазона отказывалась от этого ставить плашки, потом интересная метаморфоза уже в этом году произошла с «Медузой», да, то есть вот есть определенная готовность у крупных медиа, у журналистов, у блогеров соблюдать какие-то правила, но когда эти требования пересекают некоторую красную линию, то происходит откат назад, то есть после признания «Медузы» нежелательной, «Медуза» перестала в том числе упоминать, ну, то есть ставить какие бы то ни было плашки иностранного агента и так далее, и так далее. То есть это интересная история, и в целом можно немножко поговорить про вот эти вот два «Рунета». Они родились не вчера, потому что «Медуза» уехала 8 лет назад, но вот так, чтобы массово, и так, чтобы разнообразие было, и чтобы топ-блогеры уехали. И самое интересное, что нет ощущения, ну вот я наблюдаю, например, за, там, я не знаю, трафик «Медузы», но можно посмотреть подписчиков «Медузы» в телеграм-канале у нее, они не сократились в связи с признанием ее нежелательно. Ровно так же я разговаривал там с некоторыми блогерами, ну там с Юрием Дудем, например, у него не произошло падение числа подписчиков и просмотров, а уж там его видео трехнедельной давности с Оскаром Кучерой вообще, ну скажем так, основное событие в общественно-политическом рунете. Что важно сказать, вот я упомянул Telegram и YouTube, эти две социальных сети, которые пока остаются мостиком между этими двумя рунетами, то есть тот, который внутри страны и старается как-то подчиняться и вынужден адаптироваться к имеющимся ну, ограничениям. Некоторые медиа, такие как, например, Тайга, Инфо, публично заявили о том, что не будут писать ничего про войну, то есть каким-то образом подстраиваются, адаптируются. Вот их пока соединяют эти две социальные сети, и вокруг них понятно, что в 2023 году будет много чего интересного происходить. Последствия войны, ну, то есть общеизвестные, это отъезд там 100 тысяч IT-специалистов, уход большинства ведущих IT-компаний, гигантское количество утечек личных данных как элемент кибервойны. Об этом мы писали в декабре отдельный доклад про утечки. Россия заняла первое место по числу скачиваний VPN-программ. Это больше 30 миллионов скачиваний в 2022 году. На душу населения это третье место, но по абсолютному числу скачиваний это первое место. Война очень сильно, как ни странно, повлияла положительно на российский рынок интернет-торговли. Он вырос почти наполовину. Это, ну, связано с перераспределением потоков и роста разного рода параллельного импорта и так далее. То есть то, что сейчас, ну, фактически большая часть товаров народного потребления, как принято говорить, заказывается через интернет и достается, и там известные компании вышли на первое место и, в общем, перебили даже AliExpress. Если говорить немножко, если у меня есть еще пара минут, про уголовные преследования, то число уголовных дел, связанных с высказыванием, почти удвоилось по сравнению с 2021 году, а в 2021 году было почти в два раза, чем в 2020, то есть трехлетний тренд удвоения числа уголовных дел за слова. При этом количество дел, приговоров с реальным лишением свободы сократилось. То есть это, я давно об этом говорю, власти очень тонко используют репрессии, нет массовых репрессий, массовых посадок, как, например, в Беларусь. Очень малой кровью удается властям удерживать это, создавать этот охлаждающий эффект и сковывать вот свободу высказывания в российском сегменте интернета. Вот. Что касается блокировок, ну, основное число вмешательства в свободу интернета в прошлом году, это как традиционно были блокировки, количество их просто стремительно растет. Удивительно, что с 2012 года блокировка контента остается главным способом реагирования властей на нежелательные какие-то публикации. Мы не видим большого роста случаев насилия. Например, это тоже обычное такое явление в авторитарных, тоталитарных режимах, то есть чем больше репрессий, чем больше административного давления, тем меньше такого пространства для произвольного насилия, и большая часть этого насилия обычно совершают сотрудники правоохранительных органов, а поскольку в 2022 году почти ушли массовые протестные акции на улицах, то, соответственно, и сократилось число такого тактильного контакта между условными там блогерами, интернет-журналистами и разного рода там критиками режима с силовиками. Наверное, я на этом остановлюсь. Может, какие-то вопросы есть, я с удовольствием углублюсь.
Ну, мне кажется, что Михаил Климарев, который находится здесь, в этой студии, он пристально следит тоже за состоянием свободы в Рунете. И вообще человек из общества защиты интернета ниоткуда-нибудь. И мне кажется, у него есть комментарии к докладу, тем более, что он сам его постил еще до того, как мы решили его обсудить в точке.
Ну, общество защиты интернета в том числе ввело собственный индекс свободы интернета. Он у нас там, по-моему, с 16-го года велся.
И потом, когда он ушел в глубокий минус.
Ушел в глубокий минус, мы в феврале 22-го года решили уже больше его не публиковать, потому что, ну, и так уже все понятно, с одной стороны. С другой стороны, конечно, надо было бы эту всю работу продолжать, но, извините, уже никаких сил уже там никаких не хватало, потому что ну, он там реально глубоко закапывался. Остановилось, по-моему, минус 309 у нас баллов. Началось 1000 в 2016 году. И вот там каждый месяц помаленечку, потихонечку.
И он ни разу не отскакивал, мне кажется.
Два раза он отскакивал. Два раза за всю историю вот этого подсчета индекса свободы интернета. Вот, месячный был. И один раз я точно помню, второй раз не помню, один раз точно помню, это был когда митинг в защиту Телеграма. Угу. То есть там положительными событиями отмечали, что в принципе такой митинг собрался. Я был один из его организаторов, кстати. Вот. А что он в принципе собрался, что там люди пришли, и там действительно там вот этот Digital Resistance, он был объявлен как такой молодежный, наверное, тренд. Вот. Но действительно в 22-м году стало это бессмысленным, потому что создавал это хорошее очень наблюдение. Паш, спасибо за вот этот второй Рунет. Я бы его назвал офшорным Рунетом. То есть есть такой суверенный Рунет, да, где есть Одноклассники, где есть ВК, и что там еще есть, Яндекс.Дзен. А есть нормальный интернет, где можно говорить свободно, где никто никого не преследует за слова. С другой стороны, он как бы для первого интернета заблокирован. С другой стороны, опять же, 30 миллионов, это, кстати, интересная цифра, у меня было 20 миллионов пользователей, да, то есть скачивание, ну, может быть, кстати, скачивание побольше, действительно. А с другой стороны, есть 20 миллионов людей, которые плевать хотели на Роскомнадзор. А к чему это приведет, я пока, честно говоря, затрудняюсь сказать, но это очень, правда, очень интересно.
Григорий, вот ты наблюдаешь за этим уже фактически со стороны, хотя все мы здесь со стороны, можно так сказать, но все-таки у тебя большая часть Рунета заблокирована, вот, уже с другой стороны, так сказать, не только.
Вот. И я думаю, не страдаю от этого особо.
Да, я думаю, что у тебя есть тоже комментарии по этому поводу.
Ну, во-первых, большое спасибо за сам доклад, потому что я его с интересом прочитал. Это оказались не бесполезные совершенно 40 минут. И у меня здесь есть две каких-то таких заметки в голове. Первое – это, ну, конечно, это очень точное замечание, что это два рунета. Я для себя здесь отметил также, что это не просто два рунета. Помните, как было? Два мира, два шапира. Вот на нашем пожаре, кажется, происходит другое. Это два рунета и, как бы зарифмовать-то, два рунета и ни одной газеты. В том смысле, что для меня значимость всех российских и пророссийских СМИ, она, в принципе, сошла на нет. Если раньше я еще был как-то готов воспринимать, не знаю, какие-то ведомости, еще что-то, то сейчас вот по эту сторону фронта находясь, вообще непонятно, как их можно читать. Потому что даже когда они хотят что-то сказать и сказать что-то свое, там настолько сильна внутренняя цензура, что все это превращается в газету «Правда» в любой ситуации. И больше того, я на самом деле где-то с середины войны, наверное, вот с середины прошлого года стал обращать внимание, что и вторая часть Рунета, в том смысле вторая часть СМИ, находящихся в Рунете, для меня тоже потеряли какую-то самостоятельную ценность, потому что вот эта крупная журналистика, она, у меня такое ощущение, что она на этой войне немножко дискредитировала себя, и я просто перестал это все воспринимать всерьез. Для меня сейчас блогеры, которые раньше воспринимались как журналисты, с ярким собственным мнением, превратились просто в единственные, наверное, адекватные источники информации по поводу всего, что происходит сейчас в России. Они по-разному окрашены, но тем не менее. И это очень интересное для меня явление, я в это раньше никогда не замечал. А вторая история – это история про кибератаки. Она, наверное, просто для меня самая профильная в этом исследовании. И, конечно, ни для кого не секрет, что количество кибератак выросло совершенно чудовищно. И понятно, что здесь исследуется Рунет. Но я бы хотел вам рассказать, что и по эту сторону фронта количество кибератак тоже, мягко говоря, не уменьшилось. В том смысле, что все всегда вспоминают, как это, добровольческую украинскую киберармию. Чтобы вы понимали, это не армия на самом деле. Это, ну, я не знаю, наверное, добровольное украинское казачье интернет-объединение. В том смысле, что у них там ни чинов, ничего. Они такие очень стихийно образовавшиеся ребята. С одной стороны. Но с другой стороны, я точно так же вижу огромное количество молодых и не очень молодых ребят, часть из которых спонсируется государством, видимо, часть нет, находящихся по российскую сторону фронта, который занимается ровно этим же. И для меня в этой истории еще больше неприятного сигнала. Знаете, вот как про вагнеровцев периодически говорят, что это ребята, которые вернутся с фронта и продолжат делать то, что делали на фронте. Так вот, вы просто будьте морально готовы к тому, что те люди, которые прошли через эту кибервойну, находясь с атакующей стороны, они ведь не успокоятся, если война закончится. И что с этим будет, мне пока тоже не очень понятно. И это, на самом деле, чудовищно тревожная история, особенно с учетом, что, кажется, почти все российские компании, занимающиеся кибербезопасностью, так или иначе сейчас связаны с государством. То есть, скажем так, если война закончится так, как я хотел бы, чтобы она закончилась, эти компании будут довольно сильно ослаблены сами по себе. Чем это все закончится, для меня пока совершенно непонятно, но отчет действительно потрясающий. Это такое место, такой единый документ, в котором я увидел всю картину. И это, мне кажется, очень классно.
Да, я забыл ссылочку в описании оставить на сам отчет, и я обязательно оставлю. Ну, сейчас прям даже по ходу передачи. Я о чем хотел спросить Павла. Вообще у нас время летит моментально, и надо двигаться вперед. Помимо, собственно, доклада, Павел же известен и даже, я бы сказал, знаменит своими потрясающими прогнозами, которые, ни один из которых еще не сбылся. То есть сбылись все, так или иначе. Или некоторым еще не пришло время сбыться. Ну вот, соответственно, я хотел спросить. У нас просто эксперты разделились на две неравные части. Одна из них я, который говорит, что YouTube не заблокируют в этом году. А другая — все остальные, в том числе присутствующие в студии, не присутствующие, они говорят, что заблокируют обязательно, так или иначе. Ну, или там замедлят, или еще что-то сделают. Сделают какую-то подлость с Ютубом. Тем более сегодня появилась смешная фейковая Мизулина, которая написала, что с 28 февраля его забанят, значит, Ютуб. По тенденциям, которые ты видишь, которые видны из вашей работы, из анализа, из доклада, YouTube – наше главное основное достояние, наш главный канал, которым доносится правдивое слово до российского зрителя. Будет ли он заблокирован тем или иным способом в этом году?
Я не знаю. Но я бы исходил из того, что будет. И надо быть готовым к этому. Я понимаю, что атака на корпорацию Google, она чревата разными последствиями, не только связанными с, собственно, YouTube. То есть можно технически заблокировать YouTube, но возникает вопрос, а что делать с почтой Gmail, а что делать с андроидами, которые привязаны на эту почту и так далее. То есть тут технический специалист получше моего представлен, но вот их бы хотелось послушать, каковы такие риски есть. Но ведь даже в Китае Google продолжает работать, и я не знаю, есть примеры блокировки YouTube, насколько я понимаю, но даже я не знаю, есть ли. Да, но я не знаю, есть ли примеры полного блокирования всех сервисов Google, учитывая, включая там, я не знаю, Google документы, ну и куча всего прочего. То есть это немножко не то же самое, что заблокировать Facebook с Инстаграмом, признанные экстремистскими и запрещенные, да, но и там был очень серьезный удар по интернет-экономике, от которого многие не оправились. Поэтому эта цена блокировки YouTube довольно высока. Плюс такой же вопрос стоит вокруг Телеграма. То есть, по сути дела, кроме них двоих, больше нет ни одной сети, которая продолжает свободно работать. Что происходит с Телеграмом? Ну, пока никто не трогает, но такого, ну, медовый месяц с российскими властями, кажется, тоже прошел, когда там стремительно все госорганы в обязательном порядке открывали собственные каналы и прочее. То есть тренд идет на полную изоляцию, и я бы, ну, учитывая, что война это, скорее всего, надолго, и 23-й год будет военным, то тренды на суверенитизацию и обрубание внешнего трафика и такого окукливания российского сегмента интернета будет продолжаться. А учитывая, что, а кого еще блокировать, то, видимо, время придет за гигантами.
Что думаете? Был задан Павлом Чиковым вопрос насчет того, что можно ли заблокировать YouTube, не затронув остальные сервисы Гугла, если я правильно
понял. Мне кажется, мы в точке это много раз обсуждали. Да, и если ты помнишь, мы с тобой когда-то участвовали в таком довольно забавном мероприятии, в результате которого мы дружно согласились, что YouTube не будет забанен, потому что иначе придется забанить весь Google. Это было лет 6, наверное, назад. Да. С тех пор произошло вот что. Появились ТСПУ, специальные устройства, которые позволяют, ну, казалось бы, мониторить и аккуратно там работать с трафиком. И эти самые ТСПУ сейчас позволяют, в принципе, на нормальном уровне отключить только отдельно YouTube. Но тут ведь, ну, сила действия равна силе противодействия, как известно, да? И можно, в принципе, представить себе картину, в которой Google говорит, хорошо, вы отключили нам YouTube, мы отключаем вам, и дальше выберете что-нибудь. Большой вопрос здесь, насколько Google хочет в эту игру играть, насколько он готов в эту игру играть. Но глядя на то, как выключался YouTube в Турции, как он периодически выключался в Индии и Пакистане, как он случалось в разных других странах, отключался на какое-то время, все научились так или иначе отключать просто конкретный YouTube. И я боюсь, что рано или поздно это произойдет. Единственное, что сейчас держит российское правительство в режиме не отключать, это то, что нет собственной замены никакой до сих пор. Как только эта собственная замена интернет-телевизору появится, ну, ждите. В принципе, ждите.
Окей. Значит, по докладу, чтобы мы это как-то резюмировали. Миш, ты хочешь добавить что-то?
Ну, к блокировке.
Да, давай. Извини. Просто как-то сидит тут человек какой-то рядом. Чего он пришел, непонятно.
Нет, это, правда, очень такой опыт. Давно мы не были в студии одновременно. Вот, по поводу блокировки Ютуба. Ну, как бы не ждем, а готовимся. Вот, действительно, отключить Ютуб можно. При этом, не зацепятся другие какие-то сервисы. Точнее, они, конечно же, зацепятся. И, конечно же, уже что-то блокируется. На самом деле, у Гугла какие-то сервисы постоянно там пролетают какие-то блокировки. То какие-то картиночки заблокируют, то AdSense, это вот рекламная сеть. Ее пытались тоже заблокировать в России. Есть, кстати, показатель страны, где нет Ютуба, это Китай. Вот. Но там немножко другая ситуация, там культурное больше отношение, культурное такое блокирование. Они просто не делают никакого контента на китайском языке, на китайских наречиях точнее, потому что там очень сложные тоже между собой отношения. Там какое-то худо-бедно свою замену они сделали. Вот. А в России замена, в принципе, потенциально она есть. Это Рутуб, это тот же Яндекс.Дзен, это ВК. И сейчас мы прям наблюдаем о том, как ВК скупает вот эти студии продакшена. Вот, поэтому я думаю, что YouTube заблокируют. Ответит ли при этом Google? Вряд ли. Ну, потому что у Google, я напомню, у них раньше, по крайней мере, был такой девиз «Не будь злым». Вот, а если отключить буквально там 100 миллионов устройств на андроиде, которые находятся в России, это не то, что прям злоба какая-то, это такое. Прям даже новый Google, наверное, на такое не пойдет. Будет продолжать пытаться что-то сделать, будет продолжать пытаться остаться на плаву даже без YouTube. Тем более, что сейчас YouTube это для Google на самом деле затраты. Я напомню, никакой монетизации там нет, рекламу они не показывают в России. Поэтому все очень-очень сложно. Не ждем, а готовимся. Я думаю, что в 2023 году все-таки YouTube будет заблокирован.
Ну, посмотрим. Значит, этот прогноз у нас уже звучал и каждую неделю звучит, но каждая неделя приближает меня к выигрышу в этом незаключенном споре. Значит, к Павлу последний вопрос по докладу, а затем переходим к сегодняшним темам, к темам этой недели. Не то чтобы по докладу, а, опять же, из него видно некоторые тенденции. И что ожидать в 2023 году, кроме, блокировки Ютуба?
Я думаю, что в 2023 году надо ожидать технические решения какие-то. Ну, то есть, вот через запятую от Ютуба какие-то вещи, то есть уже не политические, не юридические, не законодательные, а именно технические, какие-то кардинальные. Вот этого я бы...
То есть суверенизация Рунета?
Ну, то есть, отрубание внешнего трафика и вот эти вот... перлюстрация контента, отслеживание конкретных страниц и всего такого. То есть вот за это я бы больше всего опасался, потому что с точки зрения административного прессинга, в принципе, мы уже понимаем эти тренды. Было шоком, конечно, эти уголовные дела о военных фейках, когда людей привлекают к уголовной ответственности и сажают в тюрьму и следственный изолятор только за то, что они распространяют информацию, противоречащую официальной позиции российского Минобороны. То есть такого раньше не было. Это что-то абсолютно новое, что случилось в прошлом году, но число таких уголовных дел пошло на спад к концу прошлого года. Я не думаю, что этот тренд развернется и будет рост. Примерно 6 тысяч человек за прошлый год привлечены к административной ответственности и оштрафованы за дискредитацию армии, за все вот эти лозунги «нет войны» и вообще высказывания антивоенные. Из них только каждый третий было в интернете. Я думаю, что можно ждать определенный рост числа уголовных дел за повторную дискредитацию, но тоже не критично. Мне кажется, нужно также ждать бурного развития второго свободного Рунета, потому что пройдут эти период адаптации у медиакоманд, поиска нишей и в том числе территориальной для некоторых, вроде там телеканалы «Дождь» и не только. То есть где-то осядут, бросят якорь, адаптируются к новым юрисдикциям и начнут вещать на полную катушку, раскручивая этот механизм. Я думаю, что да, и технические решения еще, которые стоит ожидать, это блокировка VPN-ов, то есть охота за шифрованным трафиком и за теми пользователями, которые, ну, не в смысле привлечения к ответственности пользователей, хотя и этого нельзя исключать, я имею в виду пользователей VPN, но вот чего точно стоит ожидать, это попытки заблокировать VPN и тем самым сузить аудиторию, которая пользуется аудиторией второго Рунет, вот так скажем. То есть она ведь делится на тех, кто уехал, но это меньшинство. 70% всего трафика у всех основных медиа и ютуберов – это россияне, которые остаются в России. И вот за ними техническая охота, я думаю, будет продолжаться.
Сейчас я в этот момент попрошу поставить лайки всех, кто смотрит эту программу, если вы вдруг еще не поставили свои лайки. Если не подписан на канал, тоже имеет смысл подписаться. Правда, не всегда YouTube теперь отсылает уведомления. Вот сегодня жаловались, что уведомления о трансляции в начале как-то... А вот, есть, смотрю, есть. У меня, мне пришло, не знаю, как вам. Мне все пришло. Так вот, что мы хотели обсудить дальше? Помимо, значит, доклада о свободе в Рунете. Продолжить, во-первых, разговор про утечки из Яндекса, исходных кодов. И там было, в числе прочего, на этой неделе обсуждалось, как Яндекс цензурировал запросы про бункерного деда и прочие смешные штуки про Путина. Но это бы полбеды, и это уже все обсудили, и Гриша выступал у меня в утренней программе. И, в общем, мне кажется, дело понятно. Все более-менее поняли, что там происходило. А вот какая интересная штука была. Колонка-помощник от Яндекса, Алиса, может слушать пользователей в течение нескольких секунд, даже если ее имя не называют. Об этом Яндексу сообщил Яндекс, комментируя утечку кода. Это написал газета Moscow Times. Но Яндекс похватился и сказал, что ничего подобного мы вроде бы не заявляли. Но просто имеется в виду, что она как бы слушает же, она же слышит, когда ее имя называют. Она подслушивает, типа, то ты сказал или нет. Вот, и, значит, друзья, пожалуйста, расскажите про это, во-первых. А во-вторых, если ты остальными сервисами Яндекса пользуешься, где возможен голосовой вызов, слушают они тебя или нет? Меня, мои пользователи, мои читатели и зрители этими вопросами не то чтобы достали, но, в общем, уже достают.
Ну, мне на самом деле проще всего, кажется, рассказать. Значит, давайте с колонки начнем. С колонки вот какая история. Обнаружился кусочек кода, который показывает, что можно дистанционно, даже когда пользователь колонку не позвал, включить колонку и получить несколько секунд или даже минуту чистой записи с этой колонки. При этом, что я вам хочу рассказать, все колонки делают это. Это ни в коем случае не очищает здесь репутацию этой колонки. Да? Все колонки это делают. Нужно это для того, чтобы обучать вот ту самую штуку, которая активирует колонку по ее имени. То есть это на самом деле штука, которая нужна просто для обучения там, фону, тому, что происходит, живому разговору, таким кускам, где уже заранее известно, что нет произнесенного вот этого самого имени, по которому ты обращаешься к колонке. Кроме того, я вам хочу сказать, что я, давайте я еще раз напомню, я много раз это говорил, нет никакая кнопка, находящаяся на самой колонке, ни у одной из колонок, которой вы пользуетесь, не отключает микрофон навсегда. Можно дистанционно переключить состояние этого переключателя и по-прежнему записывать все, что вы слушаете. Однако приложение, так же, как сама эта колонка, не занимается тем, что безостановочно вас слушает. Это чудовищно дорого, потому что все это на самом деле будет уходить в интернет, потому что на самом устройстве это сделать прям практически невозможно в текущем. Ну, то есть можно, но будет очень плохое качество, бесполезно совершенно. Дорого настолько, что, там, грубо говоря, минута прослушивания будет обходиться в несколько десятков центов. А теперь представьте себе, что вам нужно слушать 50-80 миллионов пользователей Яндекса. Как вы считаете, это вообще подъемные деньги? Я думаю, что нет. При этом, если нужно прицельно прослушивать конкретно вас, но для этого Яндекс не нужен. Есть бесконечное количество других гораздо более дешевых способов, чем пытаться найти вас через Яндекс или какие-то подобные голосовые устройства. Так что, если вы подозреваете, что за вами следят, думаете, что за вами следят все, а в данном случае про колонки, ну, вы просто помните, что это такой трейд-офф между безопасностью и комфортом для жизни. Безусловно, приятно, когда у тебя есть колонка, которой ты можешь спросить погоду сегодня, но помни, что при этом колонка идет на сервер и сообщает, что ты хотел узнать, какая сегодня погода, значит, вероятно, хочешь пойти на улицу. Поэтому, если вы параноик, колонки и любые голосовые интерфейсы не для вас.
С другой стороны, можно вводить заблуждение.
Можно, теоретически можно. Спрашивать, например, какая там погода в Адис-Абебе, еще что-нибудь. Понимаю, да. Да, можно.
Да, где-нибудь так, Миш.
Ну, я одно время даже заморочился и проверил, как это работает. То есть я взял, просто проверил весь трафик, который, ну, как бы исходит с этой колонки. И когда она в неактивном состоянии, у меня было там несколько суток я ее гонял, когда она в неактивном состоянии, она действительно там, ну, хердбит, ну, типа, какую-то телематику изредка передает. Ну, типа, я тут на месте, там, не знаю, скачает обои для... Там, она же еще с телевизором показывает обои, время, может быть, скачает, еще какие-то новости, может быть, скачает. Ну, там не тот трафик точно, который можно было бы определить, что это передается как какие-то данные в сторону Яндекса. Когда произносится слово, там действительно сразу возникает всплеск трафика, это прям видно. С другой стороны, это было...
Когда давно... произносится слово «Алиса»?
«Алиса», да. Угу. Вот, с одной стороны, это было давно, вот, с другой стороны, я с Гришей полностью согласен, что, ну, это глупо на самом деле просто взять и всех начать слушать, да, там сколько, ну, там не 80, конечно, миллионов у этой Алисы, там поменьше, наверное, всяких этих колонок продано, но все равно уже там счет на миллионы идет. Вот, и чтобы их как-то разобраться потом с этим объемом, с этим огромным количеством набранных данных, ну, просто, ну, как бы крыша уедет у любого. Это становится бессмысленным, это как иголку в стоге сена, в соломинку, точнее, в стоге сена прятать. Конечно, ее можно будет найти, конечно, можно будет как-то это все сделать, но это будет очень дорого, очень долго, очень затратно. А прицельное использование колонки Яндекса как именно как прослушивающее устройство прицельно для конкретного человека, наверное, тоже возможно. Но тогда, ну, вряд ли, наверное, у такого человека есть возможность проверить трафик, скорее всего, да. Но у меня точно, наверное, была колонка, которая меня не прослушивала. Вот. Но можно принести специально человеку конкретное устройство. Яндекс опознает конкретное устройство по серийному номеру, который тоже передается в интернет. И по этому серийному номеру уже можно, наверное, каким-то образом слежку действительно установить. У Яндекса отличные микрофоны в этой колонке стоят. Она прекрасно будет слышать. Да, все. Поэтому, если у вас действительно есть вероятность того, что за вами следят, вот. Ну, то есть не обязательно вы при этом параноик, да, не обязательно быть параноиком, за вами действительно могут следить. Поэтому, если вы думаете, что за вами действительно следят, то не пользуйтесь этой колонкой и вообще не пользуйтесь любыми советскими сервисами. И вообще, наверное, вам тогда безопаснее будет уехать из Советской России.
Ну, я вот Ты знаешь, со сколькими людьми сталкивался, столько я слышал мнений, что их обязательно подслушивают. Я не видел ни одного человека, который говорит, нет, меня точно не подслушивают. Вот все это допускают почему-то.
Ты видишь такого человека, меня точно не подслушивали.
Вот странно, тебя бы как раз стоило, ты понимаешь, в чем дело. Ровно все наоборот.
Знаешь,
я хотел у Павла
Чехова,
а вот в вашей юридической практике, ну, в вашей, я не тебя называю на «вы», а вообще ваш конгломерат, так сказать, юридических деятелей, были какие-нибудь кейсы по голосовым сервисам или по каким-то сервисам, ну, кроме там ВКонтакте, всем известных, которые бы как-то дискредитировали, значит, пользователей?
Послушайте, это хороший вопрос, потому что когда стоит задача кого-то прослушать, это абсолютно четко прописанная процедура. Этим занимаются...
И всегда ей следуют.
Ну да, потому что это отработанные алгоритмы. Ну то есть это, условно говоря, там БСТМ, ну, бюро специальных технических мероприятий МВД или специальные технари в ФСБ. У них они должны поставить какой-то утвержденные у них внутренними приказами, всякими секретными оборудованиями. Это не может быть колонкой Яндекс, это не может быть какая-то там, я не знаю, Siri или еще что-то такое. Это должно быть оборудование, которое у них в распоряжении, которое им разрешено ставить, и они его должны внедрить. Это, ну, скажем так, понятно, что какие-то там шпионские товарищи из каких-нибудь там спецслужб высочайшего уровня, они там могут разные подходы использовать, и правду говорят вот оба наших эксперта технических, что это всегда соотношение цены, ну, потому что если, условно говоря, нужно послушать Алексея Навального, то там никто за ценой не постоит, и там будет потрачено все, что только можно, и использованы все технические способы, в том числе, если бы у них дома стояла Алиса, то использовали бы, возможно, и ее. Так же, как и использовали бы, возможно, какую-нибудь шпионскую программу на мобильном телефоне или на ноутбуке, или, я не знаю, радары, значит, в квартире в доме напротив, которые бы с вибрацией стекла считывали там и все такое. То есть технологии разные. И, конечно, если есть задача, она будет использована, и далеко не факт, что это будет именно колонк. Вот, а абсолютно точно это невозможно сделать для широкой массы. Есть еще такое понятие, как big data, да, то есть когда, условно говоря, власти собирают какую-то информацию не персонализированную, а, например, по ключевым словам: наркотрафик, терроризм, бомба, военные фейки, я не знаю, там что-нибудь, какие-нибудь там про Путина что-то или еще какие-то такие слова-триггеры, да, и для этого прослушиваются мобильные телефоны, для этого идет там перлюстрация интернет-трафика и так далее. Такое возможно, но здесь возникает другая история, как тоже правильно сказали наши друзья, это гигантский трафик, это нужно все куда-то записывать, это тот самый условный пакет Яровой, который уже 3-4 года никак не взлетает, просто потому что нет таких мощностей для того, чтобы хранить весь трафик. То есть технические возможности не позволяют это сделать. Они, может быть, и хотели бы. АНБ в США прослушивала телефонные разговоры. Долгое время есть большое дело решения Европейского суда про трансатлантический интернет-трафик, который контролировался английскими и американскими спецслужбами, да, то есть как бы это ничто не ново, и это не наши товарищи там придумали все. Вот, то есть это все есть, Но опять же, это не персонализировано. И вот индивидуализировать это и подвести к конкретному Иванову, Петрову, Сидорову, Тухватуллину или какому-то другому персонажу, это слишком дорого. Это почти нереально в нынешних российских условиях. Вот так скажем. То есть у нас таких дел нет. И вообще это всегда, если это встречается какая-то переписка или какие-то там голосовые сообщения, это в 99% случаев это абсолютно примитивный способ добычи этого всего. Это просто физический доступ к устройству, когда люди сами его разблокируют или когда он там по отпечатку пальца или по Face ID или вообще без какого бы то ни было пароля, и, соответственно, оттуда все это дело изымается, и это доказательство в делах. А чаще всего это просто отслеженная переписка в ВКонтакте, которую предоставляет сам ВКонтакте, или там оперативники имеют к нему просто свободный доступ. Вот и все.
Хочется процитировать.
Я бы единственное, что добавил, что если вы находитесь на территории Российской Федерации и беспокоитесь о том, что государство собирается вас прослушивать, есть чудесные средства обеспечения безопасности, и есть крупные 3 дистрибуционных центра. Это Шереметьево, Внуково и Домодедово. Они чудесно спасают вас от слежки конкретно российских властей. Там, правда, возникают другие власти. И совершенно не факт, что ваша паранойя по факту отъезда как-то изменится.
Ну, ты знаешь, на самом деле многих успокаивает, так сказать. Вот Михаил, я думаю, не даст соврать.
Не, процитировать классика хочется.
Давай.
Нас не догнать, ни мечом обуздать, нам любая стена нипочем. Мы запрещенная организация. А послушайте, да, еще раз эту песню. Она же о том, что, ну, вас не ловят, потому что вы нафиг никому не нужны.
Это Михаил немножко предвосхищает. Через 10 минут на этом канале начнется программа Classic News с Дмитрием Быковым, где мы находим параллели нынешних событий к классике литературы мировой. Вот. Но пока у нас есть эти минуты, мы их потратим на то, чтобы продолжить разговор про чат-бот GPT. Значит, с ним новые истории, они каждый день примерно возникают. Вот, сначала, значит, опять про диплом, про то, что, значит, Российский государственный гуманитарный университет предложил ограничить доступ к чат-боту чат-GPT в образовательных организациях из-за его, возможно, негативного влияния на обучение. Вот, раньше студент вуза защитил диплом, написанный нейросетью, и мы это, по-моему, обсуждали. А во-вторых, с этой чат-GPT была такая история. В Колумбии судья использовал чат-GPT для вынесения судебного решения. Ну, понимаете, для чего мы Павла Чикова мариновали до конца программы, не отпускали его, хотя он рвался. Вот, для того, чтобы он прокомментировал и это. Буквально дня 2 или 3 Павел Чиков осваивал специально для того, чтобы дать компетентный комментарий, работу с чат-GPT по моей просьбе. И сейчас результаты этих изысканий и его комментарий колумбийской практике мы услышим.
Спасибо, Саш. Я новости читал, но и решил просто поковыряться. Установил его, это все достаточно просто, оказывается. Вот, и первый вопрос, который я задал, ну, я сначала спросил, какая столица России, он ответил, все еще Москва, следующим вопросом я задал, с кем воюет Россия, и он сказал, что Россия, настолько, насколько он знает, ни с кем не воюет, по крайней мере, по состоянию на 2021 год. Ну, после этого я программу закрыл, и как бы мне все, ну, то есть дальше все понятно.
Ну, кстати, по состоянию на 2021 год нельзя было сказать, что Россия ни с кем не воюет. Там есть Сирия, есть, да, так или иначе, Грузия.
Да, ну, в общем, скажем так, внешнеполитически чат пока не сильно подкован, вот, и некоторые вопросы, дипломы, связанные с международным правом, международными отношениями, я бы пока не доверил ему писать. Вот, что касается приговора. Здесь вот какая штука. На самом деле судьи сами очень редко пишут приговор. Ну, то есть это нормальная практика. Ну, то есть в Европейском суде по правам человека все решения пишут юристы, секретариаты или помощники, и не сами судьи. Сами судьи обсуждают какие-то ключевые моменты и дальше только ставят свою подпись на готовом решении. В России помощники судей пишут львиную долю решений, и судья ставит только подпись. Оперативники, мы говорили про прослушку, вот, оперативники приносят судье написанное постановление об удовлетворении ходатайства на прослушку, кого бы то ни было, или там на обыск, и судья только ставит дату и подпись. Это как бы обыкновение. Более того, общеизвестно, что судьи просят стороны скинуть им на флешки прения, а еще были разные интересные исследования Диссернета вроде бы о том, насколько совпадает текст приговора с обвинительным заключением. Да? То есть мы же понимаем, что это все свидетельство того, что судьи пишут сами приговор достаточно редко. Это говорит о том, что не имеет значения, кто написал текст, имеет значение, кто поставил подпись, а главное, имеет значение, насколько этот текст соответствует внутреннему убеждению судьи, потому что решение основывается на внутреннем убеждении. Неважно, если чат настолько прекрасен, что может проанализировать какой-то типовой. Понятно же, что это какое-то типовое, наверное, было решение в Колумбии, что это за дело, мы не знаем. Вот, вдруг под наркотики, например. Ну, такие типовые решения, их там десятки тысяч в России в том числе. Если он взял какое-то, изменил там входные данные и вынес, а если человек там вину признал, то как бы нет спора, так как такового, то есть по большому счету судья определяет только срок наказания и все. Поэтому ничего катастрофически страшного от этого не будет. Вопрос заключается в том, насколько, где, ну, что человек там все равно присутствует, он все равно ставит подпись, он все равно соглашается с этим. А вот если он не почитал даже и поставил подпись, тогда возникает возможности для, в том числе, привлечения его к ответственности.
Я думаю, что если бы нейросеть в России выносила приговоры, то процент оправдательных приговоров был бы существенно выше. Просто чисто даже если бы она рандомно там выносила бы. Но на самом деле, что касается этого судьи, Хуана Мануэля Падилли Гарсии, то он включил ответы чата GPT в текст судебного решения. Он просто спрашивал у нее, в частности, освобождается ли несовершеннолетний от уплаты сборов за лечение и принимал ли Конституционный суд положительное решение по аналогичным делам. Там, ну, был конкретный кейс. Вот. Так что, в общем, там громкий заголовок, что он приговор написал. На самом деле он там просто использовал консультацию.
Саша, почему люди вообще на это обращают внимание? Ведь, по сути, что здесь важно? То, что судья подписал этот приговор.
Да.
Все остальное не имеет никакого значения. Абсолютно. Он последние 20 лет, судья это не судья, без разницы, он пишет договор, используя спеллчекер, да, средство для проверки орфографии. Угу. Вот в этой ситуации чат GPT выступает точно таким же инструментом. Это дополнительный инструмент, который позволяет в чем-то убедиться. Другое дело, что я бы ему не доверял как инструменту. Но это уже дело десятое, важно, что судья подписал. И точно такая же история с вот этим самым, что там было, курсовая, я уже не очень помню, курсовая работа, кажется, да, была? Да, дипломная, отлично. Нет никакой проблемы, что человек написал дипломную работу с помощью чата GPT. Есть сейчас свежая шутка, она ходит уже в Рунете уже целых 2 часа, так что можно сказать, что уже не очень свежая, о том, что правильным решением этой ситуации было бы составить приемную комиссию, загрузить этот документ в чат GPT и потребовать чат GPT задать 10 вопросов автору документа. И если автор ответит на эти 10 вопросов, ну просто ставьте оценку как нормально, и все. Это же не чат GPT написал этот документ, понимаете? Важно, кто является автором этого документа. Вы задаете вопросы автору, что студент, это, в общем, совершенно одинаково, просто инструмент.
Спасибо большое. Благодарю сегодняшних участников программы «Точка». Павла Чикова, блестящего эксперта, которого я рад видеть в этой программе. Если он еще как-нибудь заглянет, то буду счастлив просто. Вот.
Это взаимно, я всегда.
Спасибо, Паш. Спасибо Грише Бакунову. Спасибо Михаилу Харималеву, в ночи притащившемуся в студию. Спасибо. Спасибо. Через пару минут Classic News с Дмитрием Быковым. Всем счастливо, пока, спасибо.